Павел Миронец. Повесть о счастливом мальчике. Пролог. Как я воспринимал мир до своего рождения, как я реагировал на помехи, приходящие из земной жизни и на события, доносившиеся из измерения, тогда еще параллельного. Не помню. Возможно, что есть некий период во время внутриутробной жизни будущего человека, в котором он осмысленно существует в своем неведомом никому космосе, где главенствует душа над еще не развившимся телом. Думаю, что в этом нерожденном состоянии будущий человек видит, слышит, чувствует, воспринимает мир и все его глубины как нечто естественное, а после рождение все напрочь забывает. О начале своей земной жизни, о первых шагах и о событиях, произошедших со мной и вокруг меня, я расскажу со слов своей дорогой родительницы. О них я имел возможность много раз слышать в детстве. Разумеется, я не могу рассказать вам эту историю подробно и снабдить ее многими интересными образами и мелочами, которые могли бы превратить изложение в литературное произведение. Пусть изображение событий будет скупым, главное, чтобы оно было правдивым. Таким, как на фотографиях тех лет, на которых запечатлен неповторимый взгляд ушедшей эпохи. В моих руках фотокарточка мамы с детьми того периода. Она сидит на стуле, на фоне беленой стены, рядом дети, очень худая, со скорбным выражением лица. Одежда мешковато висит на ней, подчеркивая истощенность тела. Казалось, что жизнь оставалась только в ее больших глазах. Первые годы жизни в памяти не сохранились, по совершенно объективным причинам, о которых вы узнаете ниже. А вот то, что было после, то, что запоминал всю жизнь и что произвело на меня впечатление, имело значение и повлияло на мое становление как человека, расскажу сам. Писать о детстве – это, пожалуй, единственный существующий способ на короткое время стать мальчишкой, вернуться в прошлое, в ту самую страну, которая уже не существует. Пожар. Когда случился пожар, я находился в животе мамы и наверняка переживал некоторые моменты ее жизни в этот период. Случившийся пожар был одним из таких неблагоприятных событий. С тех пор прошло много-много лет. Родители работали в геологической разведке, искали полезные ископаемые. Они были молодыми, веселыми, все трудности принимали с азартом и даже с некоторой страстью. Я опущу все то, что рассказывала мама о том романтическом периоде своей жизни. После замужества она родила двоих детей, старшего, моего брата, которого назвали Иваном, и сестру Надю. Уже тогда надо было свыкнуться с мыслью о поиске новой работы и месте жительства. Третья беременность как приговор для вольнодумцев и романтиков. Прощайте ночи звездные, костры и ветры вольные. Поселок городского типа на просторах Советской Социалистической Республики Казахстан стал одним из пунктов на пути миграции в сторону западной части нашей необъятной страны. Отец был в разведке, а мама устроилась на почту. И, несмотря на то, что я был нелегким привеском, ей приходилось таскать сумку с корреспонденцией. То были времена, когда человек не мог даже самое малое время находиться в бездействии и хватался за любое дело. Тот день, когда дом, в котором мы проживали, сгорел, мама была на работе. После обеденное время она почувствовала себя плохо. Возможно, это было связано с переутомлением. Ведь ей пришлось много потрудиться с утра, а может быть и из-за меня. Отдохнув немного на переборке писем, она заволновалась и незадолго до окончания смены попросилась домой. Начальница не отпустила. Мама сделала еще несколько попыток, и когда осталось полчаса до конца рабочего дня, ее все-таки отпустили. Выбежав на прямую дорогу, она увидела свой домик, в котором под замком сидели дети и поднимающийся в небо дым. На улице собирались люди, пожарных не было. Выбившись из сил, пробежала сквозь толпу зевак, открыла дверь и бросилась внутрь. Тут же появились языки пламени. Она не могла потом объяснить, почему кинулась к кровати и из-под нее вытащила моих брата и сестру. Я не знал, где они, в каком месте их искать, просто забежала в дом, схватила их и вынесла наружу. Иван затащил сестру под кровать и зажег газету. А что делать детям, когда они под замком? Ватный матрас сразу стал тлеть, дым поднимался вверх, малыши легли на пол и остались живы. А вот мама успела надышаться гарью, кроме отравления у нее случился нервный срыв. Болела долго. Так как я жил в ней, то и на мне это происшествие должно было каким-то образом сказаться. А каким, не знаю. В те времена такие пожары не были редкостью. Детских садов не хватало, и родители вынуждены были оставлять малышей в заперти. Ведь не случайно на спичечных коробках того времени были популярны изображения ребенка рядом с горящим домом. Этикетки сопровождались предостерегающей надписью «Спички детям не игрушка». Это событие осталось в памяти родных, и при случае мы вспоминали о том злополучном пожаре и о чудесном спасении. Несмотря на происшествие, я родился в положенное время. Параметры соответствовали общепринятым, вес 3 килограмма 500 граммов, рост в пределах нормы. Волею проведения, двигаясь с востока на запад, по нашим следам, в этом захолустье оказалась моя родная тетушка и родила здесь девочку. Мама долго болела из-за стресса, у нее не было молока, и функции кормилицы взяла на себя тетя Рима. Пока мама болела, я пользовался щедростью тетушки и поправлялся. Нам с сестрой молока хватало с избытком. Наташа не только двоюродная, но и молочная моя сестра. Может быть, поэтому я ее всегда любил. Вскоре поселок мы покинули, наша семья прожила там не более года. Так произошло мое рождение на свет, в суете советских будней или, можно сказать, по пути с востока на запад. Я не знаю того места, где родился, и как оно выглядит, и никогда не узнаю. Только в свидетельстве о рождении осталась отметка. Когда спрашивают, где родился, хочется ответить «в пути» или просто «в Советском Союзе».